Сегодня день защиты детей? Ага, наши дети под защитой сегодня, во всяком случае. Ага. Мы поговорим немного об этом, меня попросили, даже стих подобрали соответствующий из Бхагавад-гиты. В Бхагавад-гите говорится о детях. Арджуна говорит об этом. Он беспокоится о будущих потомках. То есть какие они станут, какие станут наши дети. Мы тоже беспокоимся об этом. И Арджуна, он имеет очень глубокий проницательный разум, поэтому его опасения записаны здесь, в Священном Писании. Когда он что-то говорит, опасается, он имеет основания. Здесь описываются эти основания, о чем мы должны беспокоиться с вами, о чем не должны беспокоиться. Потому что когда человек теряет проницательность, когда теряет острый разум, когда наполняется невежеством, он перестает понимать, что хорошо, что плохо. Он боится того, чего бояться не нужно, и не боится того, чего нужно избегать. Все как бы наоборот становится в его жизни. Поэтому существуют священные писания, которые дают нам знания с позиции чистого разума, чего же все-таки мы должны бояться с вами на самом деле, и чего бояться не стоит. Да. Послушаем. Это первая глава Бхагавад-гиты, обзор армии на поле битвы Курукшетра. То есть буквально считанные какие-то минуты перед сражением состоялась эта беседа. И Арджуна, он в последний момент, хотя он является самым лучшим воином того времени, отважным человеком, в самый последний момент решил отказаться от сражения. Буквально уже, когда были выстроены армии друг перед другом, и была готовность номер один. Все оружие должно было уже пустить в ход. Воины были собраны и готовы к этому. К этой войне шли долгие годы. То есть политика описывается в Махабхарате, истории планеты. Как же произошла эта братоубийственная мировая война, которая уничтожила весь цвет населения 5000 лет назад. Поэтому с того времени начался новый виток цивилизации. Мы с вами представляем уже новый виток цивилизации. Та цивилизация была практически разрушена в то время. И здесь Арджуна предвидит эти ужасающие последствия этой войны, потому что все, которые собрались там, имеют даже какое-то родство друг с другом. Они знают друг друга с пеленок. Это родственники, там есть дяди, там есть деды, там есть отцы, там братья. И они по разным сторонам сражений расположены в гневе, в жажде убивать друг друга. Ну, когда война, вы понимаете, даже родственники бывают очень враждебно настроены друг с другом. Нередко бывает, что муж убивает жену. Помните? Ателла сказал об этом. Он спросил, ты молилась? Хари Кришна повторил это, что она сегодня. Все 16 кругов. Он сказал, да, все 16 кругов. И задушил ее после этого. Она выполнила религиозные обязанности, он со спокойной совестью просто убил ее. Из-за ревности, то есть пропагандировать. Кульминацией таких отношений может быть даже убийство. То есть любовь может превратиться в такую вот агрессию. И так случается и в мировом масштабе, в общественном масштабе. Иногда вот война случается, тоже агрессия в таком вот большом организованном виде. Называется война. Даже мировая война. Могут все страны мира участвовать в этом. Но Арджуна говорит, нет, Кришна, я откажусь от сражения, мне страшно видеть последствия. И что же последствия? Послушайте. Атарма пипават Кришна прадушьянти куластрия стришудушта суваршния джаяте варна санкара. Тут есть несколько очень важных слов. Перевод стиха. Когда в роду воцаряется безбожие, о Кришна, женщины в нем развращаются. А развращение женщины потомок Кришны приводит к появлению на свет нежеланного потомства. Это очень научное изложение. Арджуна. Он это не придумал. Это закон. Это закон взаимоотношений. Так происходит. От чего зависит чистота женщин в обществе, здесь говорится? От того, насколько общество безбожно. А от чего зависит уровень религии? То есть религия всегда есть какая-то, но уровень от чего зависит. Если вы сейчас проанализируете уровень религии и уровень безбожия, вы увидите, к удивлению, что они находятся на одном уровне невежества. И одни не знают, и другие не знают ничего о Боге. Но одни верят, другие не верят. Но знаний нет. То есть уровень тот же самый, одинаковый. Вопрос только вера. Но вера не определяет наша жизнь все, определяет знания. Вера в невежестве не приводит к успеху. Вера должна быть в знании, это обязательное условие. То есть подразумевается, что религия развивает знания, а знания развивают, углубляют веру. Две вещи одновременно. Но, как мы видим, наш мир разделился на пандавов и кауравов. Религия отделилась от государства. То есть есть государственный какой-то аппарат, есть и религия какая-то. Это искусственное разделение. На самом деле должны взаимодействовать. Религия и наука должны взаимодействовать. Это принесет благо. Но о чем говорится? Как же воцаряется безбожие? Это было описано в предыдущих стихах. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций. А члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Все духовные традиции хранятся в семьях. Вот чего боялся, опасался Арджуна. Мы сейчас уничтожим глав семейств. С одной стороны, это политика, это войны, это война. Но есть другая сторона. У всех у них есть семьи, есть традиции семейные. Глубокие, есть целая преемственность. И сейчас мы ее разрушим, отсечем. И вот в этом случае женщины получат свободу. Потому что женщин контролирует не просто мужская сила, а духовная сила. Ответственность, традиции, быть матерью, быть представителем рода, ответственность за потомство. Это и приносит благо. То есть рождаются хорошие дети таким путем. То есть мотив играет решающее значение. Зачем люди вступают в брак? Мотив важен. И со временем выясняется, что у них не было какого-то глубокого мотива, чтобы вступить в брак. Они так легко расходятся. Не было основы. Что это такое? Нет традиций. Не было старших, которые вложили бы в них глубоко эту истину. И Арджуна очень беспокоится. Представьте, на Курукшетре Бхишмадев, олицетворение религии человек. Он не нарушил ни одного своего обещания. Вот эта религия. Вот она, живая религия. В человеке. Он, Юдхиштхира, не солгал ни разу в жизни. Будущий царской династии, где много политики, ни в жизни, ни разу, ни одного живого слова не сказал. Его называли царем справедливости. Даже великие люди удивлялись и восхищались его честностью. Бхишмадев не нарушил ни одного обещания, все обещания исполнял, любые обеты. Знаете об этом? Его не могли убить на Курукшетре. Бхишмадев — самый могущественный воин. Более того, он был мистиком, у него было благословение, что он будет жить столько, сколько захочет. Сам себе день смерти определит. Во время битвы на Курукшетре ему было около 900 лет. Был старейшина. Всю жизнь был брамачарием. Дал обет, никогда не нарушал. Настоящим брамачарием. Хотя не жил бы вашим брамачарием, но был настоящим брамачарием. Зачем мы живем вашим брамачарием? Чтобы быть настоящим брамачарием, чтобы сознание было чистое. Бхишмадев 900 лет поддерживал чистоту своего сознания, был брамачарием. Внутри политики, внутри царских интриг он находился. И строго выполнял свои обеты. Он тоже заслуживал восхищения даже полубогов. Это называется олицетворенная религия, то есть одушевленная религия. Религия в человеке, в личности какой-то, живая религия. То есть кто-то действует как религиозный принцип. И когда его не могли убить, пандавы, его внуки, любимые внуки, поскольку они оказались на разных сторонах, такова сила обета Бхишмы, он должен был сражаться на той стороне, на которой обещал, хотя и не был сторонником той стороны. И, в конце концов, Арджуна, лучший из воинов во время битвы, сказал об этом Кришне. Вечером после битвы они отдыхали. Кришна, я тебе скажу честно, не могу при всех сказать. Для меня это не очень престижно. Но я не могу победить Бхишмадева. Не только потому, что он сильный воин, но и также потому, что он мой дед. Он старший. У меня рука не поднимается. Если даже я решу его убить, он отразит все любое мое оружие. Он неуязвим. Но он может жить столько, сколько хочет, у него благословения свыше. Что делать, я не знаю. А ты помнишь слово Кришны? когда Бхишмадева однажды дал обещание вам, Пандава. За каким бы советом ко мне не пришли бы Пандавы, я им дам любой совет. Вот пойди и спроси его, как убить. Он тебе даст прекрасный совет. Он никогда не нарушит своих обещаний. А жена говорит, вот это да. И он знал, Бхишма именно таков. И Кришна создал ситуацию, чтобы показать всем, кто такой Бхишма. Он до самой смерти следовал религиозным принципам, ценой своей жизни. Вот это называется религия. И они пришли к нему в палатку, дорогому деду, дорогие внуки. И дед был очень счастлив. Они все выразили почтение, поклон ему, коснулись стоп, уважаемая личность. Все любили его. И спросили мы за советом тебе, дорогой дед Бхишма. Да, как я обещал, любой совет, я дам ответ. Как же тебя убить? Пойми, если мы тебя не убьем, погибнут все. Все, и Пандавы, и Кауравы, и мы все погибнем. И Юдхиштхира погибнет. Все кончится. Потому что ты непобедим, поэтому мы пришли к тебе за советом. Помоги. Ради блага всего живого. То есть Пандавы просили пожертвовать жизнь Бхишмадеву. И Бхишмадев рассмеялся. Пришло время назначить мне день смерти самого. Так и есть. Но судьбы никуда не уйдешь. Мудрецы так не были поверили. Поэтому я должен это сделать. Завтра сделайте то, что я скажу. И я буду побежден. Ты, Арджуна, должен это сделать. Ты должен это сделать. Хотя ты мой любимый внук, а ты любимый дед. Твой воинский долг должен это сделать. Это называется религия. Так люди следовали своему долгу. Так были правдивы, так тверды в своих обетах и обещаниях. И что же будет, если такие люди будут уничтожены в обществе? Не будет больше долга, не будет больше правды. Никто не будет твердо держать свое слово. Сказать, это было вчера, понимаете? Я люблю тебя, выходи за меня замуж. Через полгода, но это было раньше. Сейчас все изменилось, понимаете? Я больше так не могу. И я так не могу. И они расходятся. Называется адхарма. Люди следуют своим позывам чувств. Они не имеют такого возвышенного разума. В них не вложили это воспитание, эту культуру. Не было старших, таких любимых, великих людей, ради которых можно было бы исполнять свои обеты и обещания любой ценой. Такая любовь, такая связь. Вот это называется религия. Сейчас люди путают религию с конфессией. Нет, религия в сердце человека живет. Конфессия — это лишь одна из традиций, одна из культур. Их может быть множество. Но настоящая религия живет в сердце человека. Называется дхарма. Способность следовать своему долгу. До конца. Как воин. До конца. Либо ты погибаешь, либо ты завоевываешь царство. Так Кришна Арджуна. Ты хочешь уйти с поля битвы, но чего ты добьешься? Это адхарма. Если ты откажешься от воинского долга, то это безбожие. Ты пренебрегаешь воинским долгом, ты просто идешь трусом, потеряешь репутацию, позор приобретешь и бесчестие. Лучше тебе погибнуть в бою, но ты приобретешь славу, почет и уважение, и ты так утвердишь дхарму в обществе, силу духа. Ты погибаешь и попадаешь на райские планеты, потому что ты жизнь свою отдал при исполнении обязанностей. Или ты побеждаешь и завоевываешь царство, что ты теряешь? Ничего не теряешь. Но что ты приобретаешь, когда ты отказываешься от исполнения долга? Ты все теряешь. Это об этом Кришна говорит, подумайте. Итак, здесь говорится о потомстве, что когда такие люди, как Бхишмадев, не существуют в обществе, вы встречали таких людей сейчас в обществе, как Бхишмадев? Но хотя бы пол Бхишмадева встречали. Но хотя бы одну сотую, десятую, двадцатую или какую-то часть Бхишмадева встречали. В каждом из нас есть такой Бхишмадев, знаете. Завтра я встану в 4 утра. Я сегодня Бхишмадев вечером. Но утром я Дурьотхана все. Все изменилось. Это было вечером, утром все по-другому, знаете. Как-то не рассчитал свои силы. Мы уж слишком под влиянием находимся даже времен суток. Так может, дать обеты, все, больше не пью, больше не курю. Ну и долго стоит его обещание. Насколько он Бхишмадев? Сколько он может убедить? Бхишмадев 900 лет мог поддерживать свои обещания. Хотя бы пару минут в уме можно поддержать свое обещание сейчас. Даже этого человек не может. Постоянно о чем-то думает. Даже во время лекции. Представьте, как Кришнадеву слушал Бхагавад-гиту. Вот это религия называется. Вот это интерес. Вот это сила духа. Не отвлекаясь ни на что. Знаете, каким он был? Когда его пронзили стрелы, в конце концов, он был повержен. И так много было оружия выпущено в него, что когда он перестал защищаться, вдруг, в один момент, эти стрелы пронзили все части его тела, все, руки, ноги, все. Когда он упал, он даже не коснулся земли, он так лежал на стрелах, что тело сжало себя. И вот так он застыл. И находился в этом положении полгода, поделил себе жизнь еще, ждал благоприятное время для ухода. И еще давал наставления Юдишке, они записаны в Бхагаватам, Бхагавата Пуране. О чем говорил Кришнадев перед смертью? Важнейшие, ценнейшие наставления. Он говорил об обязанностях царя, о законах процветания. Ключевые моменты все назвал Юдишке. Что царь должен делать и чего делать не должен, чего должен бояться, а чего не должен бояться. Он сказал, что 5 существ должны быть под полной защитой царя. Женщины, дети, старики, браманы и коровы. Неприкосновенны. Полную защиту должен царь обеспечить Питеру. От этого зависит весь покой и процветание общества. Вот этих всего лишь 5. Нужно нам получить. Давайте еще раз. Женщины, дети, старики, браманы, коровы. В Кали-югах коров режут на бойнях. Ну, особенно быков. Коров еще держат, пока не дают молоко. А как только молоко кончается, их тоже режут. Вот такое сознание. Это называется безбожие. Вот здесь об этом говорить. Это развращает умы людей. Они забыли, что корова — это мать человека. Не только в Индии не нужно так думать. Везде. Она на самом деле дает молоко человеку. Самый ценный продукт. Она его кормит. Она его взращивает своим молоком. Это молоко — жидкая религия, написано в Ведах. Это ценнейший продукт для нашего интеллекта. Если мы говорим о дхарме, о религии, то молоко необходимо. Коровье молоко необходимо. И особенно от той коровы, которую никогда не убьют, Прабхупада говорит. Они это прекрасно чувствуют. Они прекрасно чувствуют. Они глупые, но они очень чувствительные. Поэтому очень близко к человеку расположены. Есть такие холодные твари, которые далеко от человека расположены. Они имеют холодный, такой жестокий рассудок. Но они с человеком не живут. Корова, она живет с человеком, она общается с ним. Она общается с ним как мать, поэтому дает молоко. И как же можно резать горло корове? Кришнадев говорит, Юдхиштхира никогда не позволяет таких вещей. Наказывает сурово, вплоть до смертной казни. Коровы, женщины, старики, дети, браманы под полной защитой. Сегодня мы о детях акцент говорим. Дети под защитой должны быть. Что такое защита детей, кто знает? Мы говорим защита. Но в основном все думают, наверное, от того, чтобы не украли, на органы не сдали куда-нибудь. Защита. И что еще может быть? Что образование получил ребенок, конечно же. Чтобы не было никаких там вот домогательств со стороны каких-то людей не очень хороших. Не только это. Нет. Защита детей означает, они должны быть по защите разума. Не просто накормить, одеть, напоить, они должны знать, что их любят. Любовью воспитывается живое существо человеческое. Не хлебом единым жив человек. Мы можем выкормить много негодяев. Ну, хорошо, хорошая защита и забота, может быть, образование им дать можно. Любовь важна для детей. И как же можно любить ребенка, если он нежеланный, тут написано, он продукт сексуальной деятельности, случайно. Если родители просто залетели. Так они говорят. И вот получился ребенок. Мы не ждали его, но он пришел сам. Вошел в нашу жизнь без спросу. Они глупые дети, как коровы, но очень чувствительные. Они это прекрасно почувствуют. И на всю жизнь запомнят отождение. Они будут думать, вот это и есть наша любовь, то, что мы получили. И по-другому любить будет очень трудно научить. Прежде всего мы должны убедиться, что есть желание иметь детей. Дети должны быть желанные. А об этом нам говорят старшие, потому что молодежь забывает о детях. Они увлекаются чувственными наслаждениями. Хотят обниматься, смотреть друг на друга, наслаждаться жизнью. Но старшие говорят, должен быть хороший потомок, достойный наследник. Почему? Посмотри на нашу династию. Но сейчас мы даже показать не можем никуда. На кого показать? Куда показать, чтобы воспитывать ребенка? Ну, слава Богу, что у нас есть парампара, есть духовные традиции, можем показать, что был Арджуна, был Бишмадев, посмотри сюда, был Кришна, были другие святые, как Иисус Христос, который свою жизнь дал, были другие пророки, посмотри туда, посмотри на святого Франциска, посмотри на те примеры, на Сергея Радонежского и так далее. На это можем указать, что традиции существуют духовные, но они отделились от семейных. Это вне нашего клана. Мы указываем других святых, потому что они, как наши отцы, тоже. Они нас тоже признают, как члены своей семьи, заботятся тоже о нас, каждый. И чему же мы учим детей, чтобы они именно поняли, что живут в большой семье Бога. Это полная защита, когда дети не боятся никого, потому что нет плохих людей. Есть надежная защита, есть любовь, есть разум, есть знание. И вообще детям ведически было позволено ходить в любые дома без стука, без спроса. Это одно из правил ведической. Старик или ребенок могут прийти куда угодно, в любое место могут войти, позволяется. И сказать, что хотят. Старик или ребенок, позволяется. То есть старик может постучать в любую дверь, неважно, знакомый, незнакомый, просто потому что он старик. И сказать, дай поесть и все. Или отругать кого-то, что он там что-то видел нехорошее. И он имеет это право, что он старик. Это защита старика. Это их авторитет, это их мудрость, уважение к ним. Они должны наставлять, воспитывать, поддерживать традиции, наблюдать, если какая-то адхарма, они не будут терпеть. Он должен говорить громко на всю улицу. Как я недавно вспомнил, моя бабушка, я еще ходил в 4 класс, наверное. Бабушка по отцу. Она жила в Узбекистане, вышла замуж за узбека, сама русская. Джалалабади, она всегда такая косынка голову примотает, я такой узел сделаю, такой, как пират. Такие длинные одежды, знаете, все скрыто, все закрыто у нее, ну культура старая, знаете, культура такая. Вот. Ну и Беломорканал берет и, значит, закуривает. Приятно. Такая бабушка у нее была такая, не религиозная, но культура не была какая-то. Культура заключалась в том, что она туда кусок ваты заталкивала в папиросу, чтобы никотин оставался в вате, говорит, это уже не вредно, можно. Так она всегда регулирующий принцип. И вот я что запомнил, мы во дворе с ней, дом этот деревянный, забор, у нее огород, какой-то барак стоит, там она жила, такой теплый, хороший барак, там кот жил у нее, я любил приходить к ней. И вот она вышла покурить, свой беломор забила. Вот на забор такая оперлась, и на дорогу. А тут дорога, люди ходят такая. Ну, обычно грунтовая дорога, это не такой город, Сахалинский, Северный. Там огромный такой, знаете. Охотники, рыбаки, такой особой культуры нет. Но люди хорошие, что климат суровый, знаете, помогают друг другу и так далее. И какая-то девушка проходит, ну, старше меня, но уже девушка, зрелая девушка, я еще вот такой, подросток совсем. Я еще не все понимаю, конечно же, но бабушка, конечно же, все понимает. Ей там уже за 60 в это время. И идет девушка в брюках, в обтяжку. Вот вы молчите. Но вы не понимаете, ну и что? Тогда брюки стали ходить в моду именно. Молодежь, вот эти клёш. Вот тут вот широко внизу, а тут узко. Не наоборот, чтобы тут пошире было, а тут поуже. Они делали наоборот, тут поуже как можно уже, а тут как можно шире внизу. Так вот все, чтобы показать свой зад. Потому что женщина знает, что зад у них очень привлекательный для мужчин. И задом можно руководить, знаете, даже не смотря вообще. Можно просто повернуться задом и уже управлять. О, мужчина. Они это прекрасно, как по природе вещей знают. Вот. Это согласно этому стиху, когда старших нет, особенно начинают так себя вести. Потому что это их природа просто, природа их тела. Ну что поделать. То старше необходимо. Женщины как дети. Вот не будет присмотра, они начнут вот так безобразничать. То там зад покажут, то еще что-нибудь покажут. Они любят прямо по улице ходить в такой одежде. Дома они одеваются хорошо, а на улице раздеваются. И вот эта девушка проходит. То есть я еще не понимаю ничего в этих брюках, я еще совсем вот такой. Но бабушка понимает, и она на всю улицу кричит. Эй! Вот так вот. Она шестая вздрогнула. Ты что одела вообще? И там улица, там люди, и все, она тут кричит, ее воспитывает. Так вообще сними штаны, иди без штанов. Где юбка твоя? Ты что тут хвостом виляешь, ходишь по улице, а? Вот прям вот таким вот, прямо вот так вот. И эта девушка, она испугалась, ее пятки засверкали, у нее там эти штаны закрывала, побежала куда-то, она застыдилась. Вот это старше, вот традиции, вот так. Ну сейчас попробуйте, выйдите на улицу. Вы просто не докричитесь, потому что каждому будет за что-то кричать. Невозможно уже. Стариков столько не хватит, понимаете? Мы потеряли это уже, эту связь. Если даже старик что-то загрязнет, ну, сумасшедший старик, боже мой, выжил из ума. Это когда-то было 200 лет назад, может быть, ну, а сейчас-то время другое. Сейчас нужно одеваться нормально. Все нормальнее и нормальнее одеваются люди. Потому что старшие становятся такими же, как и невежественные дети, юноши, девушки. У них не накапливается мудрость. Почему не накапливается? Ведь они же прожили жизнь, они же знают, что хорошо, что плохо. Они же знают, к чему это может повести. А потому что над ними нет старших. А не то, что думают, ну сейчас это можно, значит, другая жизнь. Лучше не вмешиваться, потому что станешь врагом. Знаете об этом? Если вы даете замечание человеку, который в состоянии вожделения, вы станете его врагом. В состоянии жадности, если ему скажете что-то, если он в состоянии жадности, скажете ему правду, он станет вашим врагом. И сейчас столько много жадности и зависти, что вы не можете сделать ни одного замечания, вы сразу становитесь врагом. Вот о чем Арджуна беспокоится. Это нежеланное потомство. Они приходят, устраивают здесь хаос, и никто не может дать им наставление, потому что ситуация изменилась, время ушло. Вы родились в духовной традиции. Религия и государство разделены. Если ты такой духовный, иди в свою церковь, молись там, не выходи вообще на улицу. Мы были в Печерском монастыре в России под Псковом. О, красивейшее место, конечно. И там приходят, выдают юбки. Ну, такие длинные юбки, чтобы женщины все оборачивались, потому что там монахи живут. Их предупреждают, что в брюках не ходить, вот юбки длинные надевайте. Они одевают эти юбки, заводят монастырь, просматривают все эти храмы, это экскурсии для них, очень интересно. И что самое интересное, перед тем, как уйти из монастыря, они снова юбки снимают, тут они больше не нужны, выходят на улицу. Очень интересно. Я вам советую подумать об этом. Они боятся того, чего не нужно бояться. И не боятся того, чего очень нужно бояться. Как огонь. Каждый должен знать, к чему это приводит. Если мы зачинаем нежеланное потомство, каждый должен знать, как Арджуна, что это общество ввергнет в адские условия жизни. Старший больше не сможет быть уважаемым от младших. Он не сможет передавать им свою мудрость, опыт и знания. Преемственность прервется. И на что же будут опираться люди в этом случае в своей жизни? На какие-то традиции, если их нет, на что же тогда опираться? Только на свои собственные вкусы и чувства. А мне так нравится. И вы не сможете опровергнуть, о вкусах не спорят. Вот такая философия, неопровержимая. А вот мне так нравится. И если вас спросят, почему патриоти Хари Кришна, вы скажете, а мне так нравится, люди скажут, ну, если так нравится, ну что я могу поделать? Это все, это уже окончательный вывод и доказательство. Ну, дело вкуса именно. Но в Гите говорится, нет, это не дело вкуса. Это зависит от качества человека, чем он наслаждается в жизни, какие вкусы. От гун. Нужно освободиться от низших гун, от низших вкусов. И нужно установить, где же высший вкус, а где низший вкус, и как же мне подняться до высшего вкуса. Это и защита детей. Дети должны получать всегда дозу высшего вкуса от своих старших. Почему мы хотим, чтобы дети приходили на киртаны, чтобы они тоже вот участвовали в наших духовных программах, чтобы они почувствовали этот духовный вкус, который их защитит от всего дурного. Так, видите, говорит, если вы испытываете высший вкус, вам нет дела никакого до низших вкусов больше. Вы станете к ним равнодушны. Так? Так люди часто к ним говорят, оставьте интоксикации, оставьте мисоедение, оставьте азартные игры незаконные. Сердце не говорит, а чем тогда наслаждаться? Но ну, если будет замена, потому что это тоже имеет какой-то вкус. Счастье какое-то оно имеет. Если я работаю, у меня стрессов много, беспокойств, я немножко иногда выпиваю коньяка или водки, мне легче становится. А если этого нет, то что вы предложите? Просто терпеть, просто вот так вот страдать. Да, мы предлагаем высший духовный вкус. Это займет какое-то время, иногда человек быстро это понимает. Дети, как правило, все это осознают в одно мгновение. В киртанах дети всегда чувствуют высший вкус. В этом их преимущество. Это установлено современной наукой как факт необратимый по всему миру, что у детей есть врожденная вера в Бога. У каждого ребенка. Это естественно у них. Почему дети верят в сказки? Вы заметили, они все верят в сказки. Это врожденная вера. В какие-то высшие сверхъестественные силы и события. Поэтому ребенка легко обмануть, он доверчив, он верит, у него вера есть. И наша задача не разрушить эту веру, а отдать знание. Не такое, которое бы разрушило эту веру, а которое бы сделало эту веру твердой и научной, обоснованной. Это называется образование. То есть веру нужно беречь, поэтому детей связывают с традициями с самого начала, с 5-летнего возраста он уже начинает понимать, кто он. какому роду принадлежит, какой традиции принадлежит, что он должен будет делать, что он должен будет поддерживать. Он звено в этой цепи. Каждый из нас звено в этой цепи. Итак, первые 25 лет дети и подростки, они получают образование. И академическое, и духовное образование вместе должно быть. И качество развивают возвышенные, и получают необходимые знания, чтобы иметь профессиональные навыки. А затем они становятся достойными кандидатами создавать свою семью, традиции в своей семье, своих потомков иметь. То есть это нужно заслужить, говорится. Не должно происходить случайно. Это должно быть спланировано. То есть сначала образование, контроль чувств, получить знания, затем можно создать семью. А что затем, потом? Потом еще страшнее. Отойти от дел придется через 25 лет еще. Да, придется уступить дорогу молодым. Через 20 лет, 15 лет или 25 лет у кого как, но нужно будет уступить дорогу молодым. Даже если мы видим, что они не очень совершенны, все равно мы должны знать, они должны обрести этот опыт. Мы должны устраниться, не вмешиваться, не мешать. Мы должны только отвечать на вопросы, ничего не навязывать. Это требует тоже подготовки. Попробуйте так сделать. Вы увидите, это непросто. Это требует подготовки, глубокой внутренней работы, чтобы отстраниться от дел таким образом, правильным образом. Быть наставником, который интересен, но который не вмешивается ни во что. При этом. И в конце жизни каждый ребенок, он должен прожить всю эту жизнь до старости, и в старости он должен достичь отречения. Когда мы говорим о духовной жизни, она обычно измеряется двумя факторами в ведах. Два. Если вот вас спросят, что такое духовная жизнь, вы можете сказать вот эти два фактора назвать. Прежде всего, это гьяна и вайрагья, две вещи. Вот по этим критериям оценивается, насколько человек духовен. Гьяна — это знание, насколько он в знании находится, и насколько он отречен, насколько ему ничего ни от кого не нужно в этом мире, насколько он не заинтересован в выгоде. Вот. Вот эти две вещи определяют духовность. Гьяна необходима. То есть люди просветленные должны знать прошлое, настоящее и будущее. Тогда можно считать, что человек получил гьяну. Прошлое, настоящее и будущее. И если ему ни от кого ничего не нужно, он может прекрасно это видеть. Будущее, прошлое, настоящее. Он знает, что нужно делать сейчас, чтобы получить необходимый результат. Это отличается от современных планов людей. Или, например, планировали коммунистическое общество, что получилось? Не совсем то, что хотели, правильно? Также думали, что капитализм все это возместит, но тоже не то, что хотели, получили. То есть планируют, но результат отличается от того, что мы хотели. Так вот, потому что люди не видят ни настоящего, ни прошлого опыта, ни будущего не видят. Потому что у них нет этого образования, гьяны нет. Гьян — это не теория, не выдумка. Это систематическое знание, система знаний, информации, уложена в целые системы. Ведическое образование дает гьяну, философию и много других наук, которая основана на этой гьяне. А зачем? Чтобы ни от кого ничего здесь не требовать, не хотеть. Каждый, получивший знания, живет ради блага полного целого. Ради блага всего. Это называется полное образование. Это духовная жизнь, духовная практика. Это не просто вера и поклоны, нет. Это деятельность в соответствующем сознании. И это приносит благо и процветание. Если мы будем только молиться, ничего не делать, ничего не изменится. Вера как придет, так и уйдет. Или изменится. Но если мы начнем делать, эта деятельность подтвердит нашу веру. Это правильно, то, что написано в Писаниях, потому что мы это воплощаем в жизни. Мы следуем наставлению, и это происходит. Видите? Вот она вера. Она становится твердой, научной. У нас есть столько опыта, столько подтверждений. В каждом из нас есть столько подтверждений. В чем же сомневаться? Так что вы не путайте, просто веру или вечную природу живого существа — это разные вещи. Просто вера может меняться, как мы сказали. Мы верили в коммунизм, в социализм, в капитализм, мы все на свете верили, и можно менять эти вещи. Можно менять даже религиозные конфессии, традиции. Кто-то был мусульманином, может стать христианином, кто-то наоборот, кто-то становится буддистом, кто-то вообще от всего отказывается. Это вопрос просто веры. Но от чего мы не можем отказаться? От служения. Мы всегда, при всех обстоятельствах, кому-то служим, где-то мы. Вот на это служение требуется обратить внимание. Как мы это делаем? Вот она, настоящая духовность. Как совершенствовать? Ради чего мы это делаем, совершаем эту деятельность? Если мы это делаем все это для себя, это материально. Если для Бога, для полного целого, это уже духовно. Поэтому гьяна и вараги — это показатели уровня духовности. Причем в любой конфессии, буддизм ли это традиция, или христианская, или ислам, неважно, или индуизм, все определяется знанием и отречением. Это одинаковый путь. Все идут путем знания и отречения в любой конфессии. Разницы здесь нет. Однако здесь в гите добавляется еще кое-что. Для чего? Чему служат знания гьяны и вараги? Еще одна вещь добавляется, третья. Чему же служат знания и отречения? Хорошо, это все хорошо, это все благо, это все процветает. А зачем? Чтобы познать Бога. Вот это путь познания Бога, то есть путь духовной жизни. Духовная практика — это и есть путь, путь к Богу. Действуя таким образом, можно развить свои отношения с Богом, вспомните. Обрести любовь, ту, которую мы желаем. Любовь к Богу. И вот эту любовь мы должны передавать другим потомкам при помощи знания и отречения. Прежде всего, никто не должен быть жадным, особенно мужчина. Это особенно мужчин касается. Женщина будет жадной все равно немножко по своей природе. Она мать, она то, она все, что собирает, что-то прячет для кого-то, куда-то, я знаю, все мои бабушки были такие. Если где-то любимый внук, она других что-то спрячет для него именно. Это природа женщины. Или для своих детей она может кусок плоти отрезать, для других детей она уже не так решительно настроена. Это природа женщины. Но мужчина не должен быть жадным. Так написано в Ведах, что он должен да больше даже заботиться о других людях, чем о своей собственной семье, если необходимость есть. Да, он должен, если что, выйти на войну и жизнь отдать вообще. Ради всей страны. Это воин, это мужчина, это другая. То есть он, это, значит, воспитание мальчика должно заключаться в том, что мальчики не должны быть жадными. Это главное условие. И слишком вожделеющими. Если он будет постоянно есть сладости, бегать с девчонками, вы знаете, что будет? Не знаете? Что, вы не знаете настоящего и будущего? И прошлого? Это же закон. Если мальчик постоянно ест сладости, и постоянно что-то жует во рту, постоянно что-то там сосет, или, и постоянно бегает за девчонками, все, вы его не справите. Язык, желудок и гениталии его поведут дальше, потом, когда он вырастет. С детства начинается обучение культуре. Не суй пальцы в рот. В нос тоже нужно сувать, в зад тоже нужно сувать. Они это делают, дети. Потому что дети — это их природа, невежественная природа. В каком-то смысле ребенок и животное, они похожи еще, потому что разум еще не развит. И наша задача — вот этот разум дать. В присутствии старших он становится разумным ребенком. У него белая бабочка такая, знаете, расчесывание такое есть. Он несет поднос, знаете, в гостях. Он служит, и все пока, видите, вот это мой сын, вот, культура. Мне один человек об этом рассказывал. У меня пришел в гости к моему одному знакомому, высокопоставленному. Он хотел показать своих детей. Специально позвал гостей. Какая у них культура в семье, традиции. И они обслуживали этот стол. Дети, они служили. Они были все одеты в жилетках, в этих галстуках, бабочках. Расчесанные, серьезные лица. Они знали, как отвечать. Они несли все эти подносы, тарелки, раздавали гостям. Очень культурно, вежливо отвечали на все, что нужно. Весь этикет весь знали. Но я подумал, что-то здесь не то, что-то здесь не детское. Какая-то есть искусственность, какая-то есть напыщенность в этом. Я, говорит, вышел немножко и как бы в туалет и посмотрел, что там они делают на кухне вообще, эти дети, подсмотрел. И там они просто бесятся, просто шутят. Они просто издеваются над взрослыми. Они берут эти тарелки и пальцы туда суют, и несут. А когда нужно подавать, пальцы вытаскивают, суют, как это. А потом рассказывают об этом. Это называется поверхностная культура. Вот то, что мы пытаемся этикет, он, знаете, навязывается. Это вот то, что мы не понимаем, зачем это нужно. Мы не можем осознать этого смысла глубоко. У нас нет этого любви, уважения к старшим. Но так надо делать, ну хорошо, я это сделаю. Вот с такими шутками интересно. А задача другая. Пробудить любовь. Из любви ребенок может что-то делать. Это очень ценное воспитание. Это и есть защита. Разве не видите в этом смысла? Ну это же просто. Он сразу почувствует от человека, где любовь, где не любовь. И там, где нет любви, он защищен. Он не пойдет на контакт. Он защищен, разум. Но там, где есть любовь, безопасно, правда же? Он пойдет на контакт. Это уже не наивный ребенок. Это образованная личность. Даже не получив академическое образование, это уже высокоразвитая личность. Если он чувствует, где есть любовь, а где ее нет. А где есть просто лицемерие. Это самое важное, учиться распознавать, чтобы мы не были обмануты собственным разумом, собственным невежеством, собственными чувствами. Потому что мы живем в мире обманутых обманщиков, говорится. Тут есть несовершенство. Волей-неволей кого-то мы обманем. Так же, как девушка, она верит мужчине. А потом он ее обманул. Почему? С две вещи. Один мошенник, а другой невежество. Оба виноваты. Один просто мошенник, хочет чувственное наслаждение, а другая просто в невежестве. Наивно. Нет понимания, где настоящая любовь. Путает похоть и любовь, не может разобраться, попадается в ловушку. Любой человек. И идея защиты заключается вот дать такое образование. И как говорится, это несложно сейчас, Прабхупада говорил, просто воспевайте святые имена, ешьте Кришна Прасад, и тонкие ткани мозга разовьются. Будете различать. Если повторять один круг мантры каждый день, вы уже будете различать, где ложь, а где не ложь. Один круг мантры каждый день. Уже будете различать, что перед, кто перед вами, что вообще хочет этот человек. Уже мотивы будете чувствовать, видите. Это не сложно. Это же просто практика. Это так же несложно, если вы больны, но несложно, если есть опытный врач, несложно. Ему назначить лекарства, какие-то таблетки, просто принимаете, и она проходит. Так же невежда, она просто уйдет. Но это же просто, как солнце встает, нет тьмы. Ну вот так. Нужно только знать, где же это солнце. Есть спящий человек в комнате, пример. У него ставни закрыты, двери закрыты, ему говорят, вставай, солнце уже встало. Ну, не знаю, вы знаете, встало солнце. У меня здесь темно. Чего должен вставать вообще? Ну, солнце встало. Ну, докажите, что оно встало сначала. Потом я встану. Ну, как же можно привести солнце в доказательство? Тут даже невозможно. Нужно встать и сам посмотреть. Посмотри, солнце встало. Нет, нет, дай сначала доказательство. Вот она позиция невежественного человека. Встань да посмотри. Это несложно. Если вы принимаете таблетки, если вы воспеваете святые имена, принимаете Кришна Прасад, вы это все увидите, это все почувствуете. Каждый может общаться с Богом. Каждый человек должен это делать. Иначе где же даже будут семейные традиции? Где же будет защита детей? Ведь Бог защищает на самом деле. Мы не способны на это. Даже наука, даже Организация Объединенных Наций не способна решить все проблемы мира. Это невозможно, потому что написано в ведах, они не кончатся. Матрас, пожалуйста, каунт, я считаю, что сука, дука, да. Как зима, лето, они просто будут чередоваться, счастье, несчастье. Вы не сможете это изменить. Здесь другой подход нужен. Нужны знания, духовные знания люди. Чтобы выдержать терпеливо, не замечать этих беспокойств. Сосредоточиться на своем долге, на традициях. Поэтому Арджуна говорит очень важные вещи здесь. Мы не прочитали комментарии, но мы прочитаем, он небольшой. Итак, когда в роду теряется безбожие Кришна, женщины в нем развращаются. А развращение женщин, о потомок Кришны, приводит к появлению на свет нежеланного потомства. Комментарий Шатпрабху. Благочестивое потомство является гарантией мира, процветания и духовного благополучия в обществе. Уже в одном предложении видит так много информации. Общество Варнашрамы строилось на религиозных законах, поэтому в нем всегда преобладали благочестивые люди, что способствовало развитию духовной культуры в государстве и обществе. Благочестивые дети рождаются только у добродетельных женщин, хранящих верность своим мужьям. Женщины, как и дети, очень подвержены дурному влиянию и легко поддаются на обман. Поэтому и те, и другие должны находиться под опекой старших членов семьи. Если женщина прилежно совершает все религиозные обряды, она не станет изменять мужу. По словам Чинаки Пандита, женщины в большинстве своем не слишком разумны, и потому им нельзя доверять. Что здесь имеется в виду? Сейчас мужчины улыбаются. Я так и знал. Сейчас я пойду скажу это своей жене, наверное, почитаю. Здесь немножко другое, нужно понять правильно, без агрессии. Без эгоизма нужно понимать то, что написано. Как дети, они контролируются любовью. Так. Детям нельзя позволять многие вещи, потому что, ну, если вы дадите ему канистру бензина и спички поиграть, то вашего дома больше не будет. И здесь говорится, женщины они легко доверчивые, потому что их разум подавляют чувства. Это их природа, чувства. Поэтому их защищают старшие члены семьи. От обмана. То есть Прабхупада, когда говорил о женщинах, некоторым казалось, что он против женщин. Говорит, нет, нет, мы просто хотим защитить от незаконного секса, чтобы их не эксплуатировали. Эксплуатация женщин — это незаконный секс называется. Это эксплуатация женщин. Под видом эмансипации, на самом деле это эксплуатация женщин. Потому что что это означает? Встречается мужчина и женщина, у них отношения, потом она беременна, а он уходит. Это называется эмансипация. Мы равны. Поэтому я пошел. Но они не равны, у них разные природы. Они разные. Нельзя это искусственно уравнивать. Они равны как души. Но как мужчина и женщина есть различия. Нужно это уважать. Здесь об этом говорится. Не слишком разумные, потому что доверчивые. Им нельзя доверять, потому что у них меняются мнения часто. Почему женщина должна быть замужем по этой причине? Что ее разум неустойчив под влиянием чувств и так далее. Поэтому рядом есть мужчина такой твердолобый. Только кулаком так стукнет и говорит, мы делаем так и все. И не перечь вот так вот. Природа такая контролировать, защищать. А в этом случае целомудрие и преданность приведут к рождению благочестивых детей. А, значит, нужно позаботиться о том, чтобы они соблюдали семейные традиции, были настолько заняты, постоянно заняты, совершая религиозные обряды. В этом случае целомудрие и преданность приведут к рождению благочестивых детей, достойных членов общества Варнашрамы. Разрушение устоев общества Варнашрама Дхармы приводит к тому, что женщины получают свободу действий и вступают в беспорядочные связи с мужчинами. В результате супружеских измен на свет появляется нежеланное потомство. Безответственные мужчины тоже толкают женщин к грехопадению. И как следствие этого государства начинает преобладать нежелательное население, что в свою очередь приводит к войнам и эпидемии. Видите, как все просто. Коротко и ясно. Но не всегда понятно, слишком коротко. Иногда мы никак не можем связать то, что пропадает. Да? Требует времени, чтобы понять, как это все связано. Прошлое, настоящее и будущее, причины и следствия. Самое важное в обществе для миропорядка – это отношения между мужчинами и женщинами. Это определяет и культуру, и мир в обществе. Мужчины сами по себе мирные существа. Без женщин. И женщины тоже без мужчин сами по себе нормальные существа. Отдельно очень хорошие. Но когда вместе, ситуация меняется. Я пропадаю, что женщина очень хорошо. И мужчина очень хорошо. Но когда они вместе, это плохо. Вот это сложно. Поэтому культура, как же общаться, не вызывая беспокойств, не применяя какого-то насилия, не беспокоя друг друга. Об этом речь идет. Рост числа нежеланных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. Сегодня мы ехали, обсуждали тему устройства планеты Земля. Что самое интересное, я не знал об этом, недавно узнал. Ученые уже приближаются к физической концепции. Какая-то группа ученых уже начинает верить, что Земля внутри пола, и там есть цивилизация. Это описано в ведах. Подземные миры существуют. Они обнаружили очень много каналов внутри, вот прямо в зубной коре, все оказывается испещрено каналами. Иногда оттуда кто-то появляется, иногда не появляется. Но свидетельство есть. И они приводят мнение о том, что там есть какая-то жизнь, что-то там происходит. На Колыме они пробурили глубокую скважину и попали в пустоту. И оттуда пошли звуки. Звуки криков. Это был ужас. Есть записанные звуки эти. Кто-то их записал, выложил в интернет. Можете посмотреть. Я сейчас не помню ссылку, даже мне кто-то присылал. Вот. Но это душераздирающие крики. И в газете появилась в «Комсомольской правде» статья об этом, что ученые открыли ад. И подробно писали, что, как это происходило. После этого было много опровержений этой статьи, конечно же, понятное дело. Но эта статья вышла в свое время. Более того, из одного отверстия скважины дым пошел черный. И вылетела птица. Ну, как будто птица. Со злыми глазами и обматерила всех ученых. Нецензурно просто покрыла всех и исчезла просто. Это прямо в «Комсомольской правде», представьте, большой статья еще в то время перестройки. Была опубликована прям огромная статья, и я был просто в шоке. А потом опровергали ее много раз, не знаю, там не один день. И мы поехали, помню, в Майяпур, и там встретились с духовным учителем и сказали, вы знаете, что там в России вот птица вылетела из скважины какая-то, ученых обругала там, и исчезла. Он говорит, ну что же вы хотите, если вы врываетесь без спроса в чужой дом? Понятно, что будет такая реакция. То есть он так ответил, что да, вполне возможно, почему нет. Итак, мы бок о бок живем с другими цивилизациями. Можем об этом знать или не знать, но так и есть. Веды это описывают. Столько миров вокруг нас. И человек должен знать об этом. Зачем он родился именно человеком, а не птицей в адских условиях? Что можно и родиться и там. Знаете об этом? Когда люди услышат о реинкарнации, что они спросят? Ну какой у них первый вопрос, который появится в голове? Кем я был в прошлой жизни? Все об этом, да, спрашивают? Но вы видели хотя бы одного человека, который спросил, а кем я буду в следующей жизни? Это их не волнует. Будущего они не видят. А может, я стану царем? Я рассказывал, но поскольку здесь есть новые люди, первый раз я об этом услышал еще, когда учился в 9 классе. Я жил в самых отдаленных уголках безбожия, в самых темных уголках безбожия. Это Дальний Восток, Северо-Сахалина, тундра, нефтяники. Люди приезжают заработать деньги, пить водку, зарабатывать деньги и уезжать потом оттуда. Там культура, в принципе, не приживается никакая. Это временная такая вот деятельность, которая просто деньги, 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 северный коэффициент, там бурильщики немного по 500 рублей в месяц по тем временам зарабатывают. Потом копят деньги, уезжают куда-нибудь на юг, строят дом и живут там. Такой план у каждого там был. Потом культура не приживалась никакая, ни бог, ни церкви, там не было ни одной церкви вообще за всю мою там историю жизни. Люди только-только о деньгах думали, вот, на севере. И о чем я хотел сказать-то? А реинкарнация, да, 9 класс. И мы что? Мы повалились, одна вещь была. Интересно, мы искали музыку западную. Ну там Демис Руслс уже появился в то время, знаете, все хотели его слушать, а ведь этого днем с огнем не найти, таких пластинок не было в Советском Союзе. Это все ловилось по «Голосу Америки». Это такая вражеская была передача «Голос Америки», который против Советского Союза вещал. И мы любили его там ловить, так где-то вот в тайне, знаете, собирались подростки и слушали, что там еще говорят западные про нас. И там были помехи, потому что специально помешали этой волне, чтобы она не бомбардировала эту идеологию. И где-то в промежутках слышно что-то было. Но нас интересовала музыка, главным образом. И мы поймали Демиса Руссоса, и он пел «Сувенир». Слышали эту песню? Это такой Киртон потрясающий. Мы пели на эту мелодию Киртона с Махадатхи. О, это было супер. Не могли остановиться просто. И все, каждый чувствовал, что он Демис Руссос просто. И вот он поет этот «Сувенир», и мы потрясаемся. Кто это? Это что, мужчина или женщина? Такой голос. Он же любые ноты берет свободно, легко, как у нас так не получается. Мы тоже все на гитарах, там у нас голос. Не такой, как Демис Руссос. И потом с ним интервью с переводом на русский язык. Это «Голос Америки». И там, то есть представьте, в те глухие времена, советские глухие времена, вот эти бездуховные времена, ну вот в тех районах, вопрос этот Демису Руссосу, ведущий. Есть мнение, что в прошлой жизни были Александр Македонский. И я просто, знаете, вот просто сатул чуть не побегать. Что за вопрос дурацкий? Что, о чем речь? Что это прошлая жизнь? Александр Македонский, Демис Руссос. Что за глупец? Что за ведущий вообще? Ну интересно, что же ответит Демис Руссос? Даже авторитет наш, он же поет «Сувенир». Он так поет, что мы готовы были верить любому его слову. Завоевывать сердца людей, поэтому вы послушайте, что же он скажет. А? И он невозмутимо отвечает, понимаете? Говорит, а я не помню, вполне может быть. И у меня в голове что-то перерывалось, значит, это может быть все-таки. А? Реинкарнация. Это первый раз в жизни услышал об этом от Демиса Руссоса. По «Голосу Америки», по вражеской передаче против Советского Союза. Я что хочу сказать, что духовное знание, оно такое могущественное, представьте, что может по «Голосу Америки» даже прийти к нам. Но если это придет от родителей, представьте себе, что это будет значить. Вы можете представить, какая это сила, когда получаете это от своего деда, от своего отца, от своей матери? Духовные знания из сердца в сердце – это что-то особое, это очень важно восстановить. Поэтому, пожалуйста, давайте воспевать Хари Кришна, давайте почувствуем семью одного Бога. Будем есть Кришна Прасад. Установим эту традицию. Несложно же. Традиция петь, танцевать, есть Прасад. Это же естественно. И наши дети будут под защитой. Да, майя постепенно отступит. Постепенно. Нужно время. Потому что у нас еще есть эти дурные привычки. У нас рождение плохое. Мы родились в таком обществе. Ну что делать? Мы нежеланные дети некоторые даже. Я-то желанный ребенок. Мне всегда об этом говорили. В всяком случае. Я себя чувствую так. Меня отец хотел, допустим. Родилась сначала моя сестра. На 4 года старше меня. Мать подумала, все, хватит. Но эти роды нет, все. Отец говорит, нет, мне нужен сын. Да нет, хватит девчонки. Да и сейчас такие времена, денег нет, мы бедствуем. Какой второй ребенок? Нет, мне нужен сын, все. Ты должна мне дать сына, все. Закон, сказал отец. Ну, я не знаю, словно. Сына так сына, ну, я не знаю, кто получится. Говорит, нет, сына, и все, наотрез, все это заказал. И вот я родился таким образом. Отец меня хотел, мать захотела тоже, и вот таким образом я был желанным ребенком, и из-за этого сестра моя сильно страдала. Да, 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 да. Один был желанный, другой не очень желанный. Это было очень плохо для нее. Может быть, по этой причине ее жизнь не очень хорошо сложилась. Недостаточно хорошо сложилась. Поэтому дети должны быть все желанные. И мальчики, и девочки, и первые, и вторые, и средние, и так далее. Если мы можем так иметь такое сознание, можно иметь большую семью. Это очень хорошо. По 10-15 детей. Но это же дети будут ценны. Это же как раз наше будущее, здесь говорится. Это наши перспективы, это гарантия нашего будущего. Если мы начнем думать о хороших детях, все изменится в мире. Что касается общества. Но если мы видим, что ситуация у многих просто невозможно ничего восстановить, и даже думать человек не может, он сильно страдает уже, жизнью побит основательно, что тогда? Просто повторите Хари Кришна, Ишти Прасад, все хорошо. Этого достаточно. Если уж жизнь так не сложилась, ну ничего, просто пойте Хари Кришна, вот в семье Бога живите. Здесь тоже все любят друг друга, любят Кришну, любят Прасад, любят Киртаны. Преданные они какие? Ну вот любой преданный, даже кого мы не знаем толком, может в дверь постучаться к нам и сказать, дайте Прасад, заходи, садись. Все члены нашей семьи, любой это может быть, в любое время, когда голоден. Да, таково сознание Кришны. Вы не сможете не накормить гостя. Как? Преданный к вам пришел, вы его не накормите, что ли? Да вы не сможете так делать. И сердце Кришны, и он тоже преданный Кришне. Это невозможно. 11 часов ночи где-то, Санкт-Петербург. Может быть, 89-90 год. Я в коммунальной квартире живу. Звонок в дверь, в коммунальную дверь. Ко мне пришел гость. Преданный. И из Москвы приехал, там как-то он там какие-то машины там покупал, перегонял, все для Кришны какие-то такие сложные дела он делал еще по тем временам. Он BBT организовал, сейчас есть издательство, так, он русские книги печатает. Он начинал это делать. Тогда это было крайне сложно, и все отказывались печатать эти книги. И вот он пытался там как-то с машинами, как-то с деньгами, как-то что-то увязать, добиться все же, чтобы издали эти книги на русском языке. И потом он стал издательство самое развитое в Советском Союзе, то есть в России. Но он тогда только начинал, поэтому он просто сутками не спал, не ел, там и ездил, и гонял, и просто встречался с людьми, и эти дела. И вот он, измотанный не в своем городе, узнал, что мой адрес был у него, и он пришел ко мне, потому что просто был измучен уже ночью. И звонок, и открываю дверь, боже мой, старший преданный стоит на пороге. Небритый весь, весь усталый, вот на ней нога стоит, иди сюда, все, ему там постелил, что ложись сейчас здесь, я пойду приготовить. На кухню там нашел что-то, сразу стал готовить, быстренько пришел, полную чашку ему, он спал, проснулся, съел всю чашку. Я ему еще одну съел чашку. Все, теперь спи, нормально, все, я счастлив, нормально, все дух упал. Это одна семья, факт. Так что не беспокойтесь, если есть, хотите, заходите. Другой домохозяин должен так говорить. Если кто-то есть хочет, всегда. Вот мимо проходите, говорит, заходите к нам. Всегда дома что-то есть для гостя. Знаете, что нужно для гостя, чтобы он полностью удовлетворен? Мы получили на столе раньше. Пури и саджи. И он всегда будет доволен. Значит, тесто в холодильнике должно быть всегда на пури, это сделать минуты. Масло раскалили, и тут же раз, прекрасно эти пышные такие лепешки хрустящие в топленом масле. О! И саджи. То есть он для гостей, если в холодильнике саджи стоит и тесто на пури. Если гость пришел незваный, который хуже татарина считается. Но мы говорим, что он лучше татарина все-таки. Это одинаково, что так сказать. Нежданный гость, представитель Бога, так написано в шастрах. Вот. И сразу мы должны принять его должным образом. Это знание Кришны. И когда вы так поступаете, это видят ваши дети. Знаете об этом? Я вам скажу еще один секрет. Не совсем приятный, но важно знать его все родители. сказать? День защиты детей обязан сказать.
Был случай.
Это был в Екатеринбурге. Давным-давно, когда у нас была там гурукула. Детская школа духовная. Это была потрясающая гурукула. Все дети, которые там выросли, они остались преданными. Они все получили инициации и прочее. И они мечтают создать такую же гурукулу для своих детей. Она просуществовала 5 или 6 лет, не помню, примерно так. И она стала развиваться, и к нам пришла одна женщина, пожилая пенсионерка, она учительница профессиональная, начальный класс. И она сказала: я хочу у вас работать, мне нравится ваше духовное настроение, ваша школа, ваши традиции, мне все по душе. Позвольте, я тоже буду с детьми работать, это моя профессия, я даже денег не возьму, я просто хочу служить Кришне. Служить Богу. Она прониклась этим духом бескорыстия и хотела, ну, сказать: радуйтесь, пожалуйста. И такая добрая, ну видно, что у нее опыт с детьми, она хорошо общается. И у нее была группа таких маленьких малышей. Она с ними работала. Было все прекрасно. Она не повторяла мантру. Никто не знал, какие она принципы соблюдает. Не интересовалась, она хорошо выполняла свои обязанности. И вот один мальчик маленький, самый маленький мальчик в этом классе, возненавидел ее. Без всякой причины. Она пошла к директору и сказала: знаете, я не понимаю, почему этот ребенок, он молчит, он под лобби смотрит, все, что я скажу, он все, что ги воспринимает, у меня с ним сложности. Он со мной вообще не разговаривать не хочет. Я не могу найти к нему подход. Помогите, что вот, как быть? Директор подумал, да, причин никакой нет, пошли ко мне. Я тоже сначала не знал, но потом Кришна изнутри сердца что-то сказал. Позови маму. Кто его мама? Пусть придет, придут они вместе с мамой. Вот директор здесь, вот учительница здесь, пусть она приходит с ребенком. И они все пришли, и выяснилось, что эта мама не любит эту учительницу, потому что она кормит. Она мантру не повторяет, принципы неизвестно какие соблюдает, но она, понимаете, преподает гурукуле. Это было ее непримиримое отношение, ее просто ненависть к этой женщине. Хотя она об этом никому никогда не говорила, ребенку тоже не говорила. Ребенок прекрасно уловил ее настроение. Вы понимаете, что такое воспитание теперь? Вы думаете, только слова? Нет. Пожалуйста, принимайте гостей, кормите, пусть дети это видят. Как вы принимаете гостей? Как вы любите любого человека, который встал у вашего порога? Пусть он научится этим традициям. Это и есть воспитание. Это и защита детей. То есть любой семейный человек должен принимать гостей и кормить их. Если вы приготовили утром вот такой пир, вечером ничего не должно быть. Служим съедено. И к удивлению вы увидите, что ваш рубль неразменный. К утру у вас снова столько же, опять такая же гора откуда берется. Как-то все происходит удивительно. Итак, традиция такова, что заходите всегда в любое время, просад будет. Только не все сразу, хорошо? Здесь тоже просад будет, все примут просад. Хари Кришна, меня попросили что-то сказать на эту тему, вот, мы обсуждали. Это важная вещь.